Ну, без язычников сначала предполагалось оставить в собственном соку, потому что при такой неорганизованности они могли причинить полководцу больше неприятностей, чем противнику. Потом все же было решено, что из-под плетки их принудят работать в тылу, помогать молодым евнухам под надзором Соломона, возиться с ранеными и успокаивать Фемин и мелюзгу всех раз, да приглядывать, чтоб из своих щелей никто не высовывался. Гавагай при первой встрече обмолвился и о сатирах «Никогда и нигде невидимках», так что поэт на их счет строил планы. Они могли бы де сражаться рогами и бить, как козы, раздвоенными копытами. Но на любые вопросы об этих существах обычно поступали ответы самые уклончивые. Живут они на горе, поза озером, каким озером, и их действительно никто никогда и нигде не видывал. Они подданные пресвитера, однако живут самостоятельно. В сношения не входят ни с кем, и их как будто и нет. Поэт решил плюнуть на сатиров, тем более, заявил он, вполне возможно, что рога у них закручены куда-нибудь назад или вниз, и им придется бодаться, ложась на спину или стоя на карачках. Давайте посерьезнее. Воюют ли козы в армии? «Козы вполне воюют в армии», — ответил ему на это Арзруни. И рассказал, как один великий полководец велел привязать факелы козам на рога и ночью погнал тысячи этих коз на равнину, по которой наступала неприятельская армия. Так что те поверили, что против них несметное воинство, в данном случае имея в распоряжении шестерогих коз, можно было достичь шикарного результата. «Да, если неприятель заявится в ночное время», — с сомнением протянул поэт. «Впрочем, пусть Арзруни заготовит как можно больше как коз, так и факелов. Никогда не знаешь заранее». На основании этих идей, неведомых Фронтину и Вегецию, шла полным ходом военная муштра. Равнину запланили из Хиоподы, плевавшие, чем попало, из новеньких тростяных фистул под руководством Парчелли, который ругался, чем свет, когда плевки пролетали мимо цели, призывая Христа на каждом слове. И счастье еще, что для этих еретиков Христово имя, поминуемое в суе, не звучало святотатством. Всего-то навсего приемыш. Каландрино обучал паноциев летать, чего им дотоле не доводилось, но будто сам Господь Бог создал их именно для этого. По улицам подопецама ходить сделалось неудобно. Вдруг ни с того ни с сего любому мог рухнуть паноций на голову. Но повсеместно укоренилось мнение, что время стоит на дворе предвоенное, никто и не жаловался. Счастливее всех были сами паноции, настолько ошеломленные открывшимся у них неслыханным умением, что даже и женский пол, и недоросли просились участвовать в учениях. Поэт им охотно разрешал. Скакобородцы школил великанов, чтоб половчее хватали лошадей, но так как лошади во всей округе имелись только волхвовские, после двух или трех учебных занятий они уже отдавали Богу душу. Поэтому переключились на ослов. Было даже и лучше, поскольку ослы ревели и брыкались, и их было труднее хватать за шкирку, чем даже лошадей, летящих во весь опор. Теперь великаны стали истыми мастерами своего дела, но надо было научить их вдобавок бегать, нагорбившись между хвощами, чтобы враги их не замечали. Великаны охали, что после каждого урока у них простреливает в пояснице. Бойди тот взялся за пигмеев. Белые гунны все же не то что журавли. Им надо попадать между глаз. Поэт проводил работу в рядах нубийцев, которые только и мечтали, чтобы отдать свою жизнь в бою. Соломон подыскивал подходящие яды и для пробы напитывал ими колющие орудия, но сумел пока что только усыпить на пару минут кролика и заставить курицу взлететь. «Это тоже годится, — считал поэт, — если белый гун уснет хотя бы на время одного «Отче наша», или вдруг начнет безудержно взмахивать руками, это уже не белый гун, а мертвый гун. Ладно, продолжим. Куттика изводился с блегмами, обучая их подлезать под коней и пропарывать тем брюхи топориком. Упражняться на ослах было не лучшей затеей. Что до понцев, то поскольку понцы были приравнены к обслуживанию и снабжению, ими ведали барон и гийот.